small chest.
Братья, я прочитаю из Деяния апостолов, из 10 главы, из 11 главы тоже. Я буду читать выборочно несколько стихов. 10 глава Деяния апостолов, с 9 стиха. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в искупление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. И в нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». 16 стих. Это было ближе. 19 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя». 23. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев и описки пошли с ним. И 11 глава, 1-2 стиха. Услышали апостолы, братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Братья, я хотел из этих прочитанных стихов обратить внимание на такую тему: качество служителя, качество человека, который служит Богу. И я как-то однажды читал такую фразу, мне она очень понравилась. Один автор пишет книгу о грехах, и он пишет в этой книге такую фразу, что «явило сердце мое всю глубину греха, и в других сердцах я не нуждаюсь». То есть, описывая эту, в этой книге он говорит такую мысль, что, описывая порочность человека, мне не нужно смотреть на кого-то другого, достаточно смотреть только на самого себя. То есть, как бы, «явило сердце мое всю глубину греха». Друзья, вот так и здесь, я сейчас буду говорить о некоторых признаков служителя, недостатках, которые я вижу в служении. Я больше буду говорить о себе, поэтому, если то, у кого этого нет, братья, то слава Богу. Но я, читая это место, я увидел, насколько лично я далек от того образца служителя, который, или труженика, который вот здесь описан. Качество служителя Божьего, качество труженика. Написано первое, на что я хотел обратить внимание, написано, что Петр пошел помолиться. Друзья, вот первое качество служителя, это он должен молиться. Интересно, что сейчас такое время, когда молитва как бы меньше стала намного. Вот я по себе смотрю, как я раньше молился и как я молюсь сейчас, в этом я вижу разницу. Оправдываюсь я где-то тем, что есть время много занято, очень суета, постоянные люди, звонки, работа, служение какое-то. Но потом, друзья, как-то я размышлял об этом и вспомнил о таких людях, как, например, Даниил. Даниил был человеком весьма занятым, занимающим большое положение в обществе, человеком, который выполнял функции, ну, надо сказать, премьер-министра по нынешнему, да? И он находил время молиться 3 раза в день. И не просто молиться, как вот, например, можно сейчас быстренько так на ходу встать, минуту уделить этому. Он уходил домой, как я понимаю, уходил домой с рабочего места, открывал окна, вставал и молился. То есть он уделял этому времени, этому занятию много внимания, много усилий. Апостол Павел был человек настолько занятой, что иногда кажется, что у него в сутках не 24 часа, а 48 часов. Думаешь, так столько, сколько успевал апостол Павел, невозможно успеть. Постоянное стечение народа, забота о всех братьях. Один брат у нас поехал в армию и попросил написать ему письмо. Говорит: «Я буду в армии, напиши мне письмо». Ну, я начал писать ему письмо, как обещал. Продолжил писать ему письмо, закончил, но, правда, уже с армии вернулся. И так оно у меня до сих пор лежит не отправлено. Я ему как-то говорю: «Дима, я тебе передам как-нибудь, когда встретимся». Но уже лет 5-то прошло. Друзья, вот апостол Павел писал письма, которые он в церкви писал. И писал много. И даже мы, вот, как экзегетики, понимаем, что вот, на уроке, что даже Коринфянам писал не одно, не два послания, как мы видим, гораздо больше. Писал церкви Лаодикийской, к которой мы не дошли. И при всем при этом, постоянно в трудностях, он при всем при этом находил время молиться. Он говорит, постоянно молюсь за вас, он пишет так. И я вот думал про себя, где у него столько времени было молиться. Но тем не менее он молился. Он был служителем Божьим, он молился. Друзья, его первое качество, которое я хотел обратить внимание, чтобы служитель должен молиться. Как послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих написано так. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Вот эти три момента, я хотел коротко обратить внимание в молитве. Три момента. Будьте постоянны, второй момент. Бодрствуя в ней, третий момент. Благодарение в молитве. Постоянство в молитве. Знаете, друзья, интересно, что... Вот я уже привел пример вот, мужей, которые молились так. Но вот бывают молитвы непостоянные. Например, Саул. Помните, Саул, он однажды там была неприятность с врагами, и он решил пойти догнать этих врагов. Говорит народу, я пойду войною. Они говорят, делай, что на сердце у тебя, иди. Он собрался, и тут священник говорит, воззовем Господу. И Саул говорит, ну давай воззовем Господу. То есть Саулу в голову эта мысль не пришла молиться Богу. Это пришла мысль священнику. У Саула не было такой потребности. Он бы пошел и делал бы то, что у него на сердце. Но они возвали Господу, и Господь сказал, не ходите туда. Друзья, Давид был совершенно противоположной личностью в этом вопросе. Я вот уже как-то приводил пример на собрании, когда мы ездили с братьями, что Давид, когда Давид был в гонениях от Саула и много времени провел вне дома, много времени Давид провел в лишениях, в скитаниях, и вдруг Саул умирает, и Давиду теперь есть возможность возвратиться, то вместо того, чтобы возвращаться, вот как бы я поступил, думал, ну все, препятствий нет, можно теперь ехать, бежать туда, куда тебе хочется. Он просит, вопрошает Господа и молится, Господи, а идти ли мне в один из городов Иудиных, так написано. И Господь говорит, иди. Друзья, посмотрите, что Давид, он задает вопрос, он не поступает по желанию сердца своего, как Саул хотел. Ему говорят, все, что на сердце у тебя делает. А он сравнивает желание своего сердца с желанием Бога и говорит, Господи, а идти ли мне в один, возвратиться ли мне в один из городов Иудина? И Господь говорит, возвращайся, иди. И тут тогда, казалось бы, двери открыты, иди, возвращайся. Может быть, у тебя семья осталась где-то, может быть, любимый человек, может быть, друг, может быть, еще что-то. Иди туда, куда ты хочешь. Но Давид опять не идет по желанию своего сердца. Он останавливается и говорит, Господи, а куда мне конкретно идти? Как написано, куда мне идти? И Господь ему говорит, иди в Хеврон. А хотел ли Давид в Хеврон идти или нет, не знаю. Но Господь ему сказал, иди в Хеврон. Друзья, то есть Давид постоянно, и у него было постоянство в молитве. У Саула этого не было. И поэтому про Давида написано, нашел я мужа по сердцу своему. Друзья, вот проверяя его свою жизнь, я вот хотел эту мысль обратить внимание. Есть ли постоянность в молитве? Вторая мысль, бодрствуя в ней. Кстати, о постоянности молитвы вот я чем хочу. Я как-то приехал в один город, в Тольятти, где я раньше жил. И в этом городе у нас есть одна сестра, которая на собрание редко посещает, хотя старается. Она инвалид, и ей очень тяжело добираться далеко. Так, чтобы она долго не посещала, такого нету, но на каждое собрание быть не может. И когда я приехал в Тольятти, решил ее посетить. И когда я ее посетил, мы с ней пообщались, и потом уже перед уходом она мне говорит, Денис, ты можешь мне помочь? Я говорю, ну давайте, если смогу. И она начинает перечитать фамилии братьев, которых недавно вели в совет церкви. И говорит, а как этого брата зовут? Вот брата вели в совет церкви недавно, а как его зовут? Я говорю, я даже не знаю, как его зовут. А вот этого знаю, записала. А сколько у него детей? Я говорю, вот это уж точно не знаю. А жену как зовут? Я говорю, я не знаю. Мне немножко даже стыдно стало, не знаю. Я говорю, а зачем вам это? И она мне показывает свою тетрадку, вот так вот тетрадку показывает. И первая страничка написана «Братья Совета Церкви». И там все фамилии, имя, отчество, количество детей и имена жен. Потом несколько страничек с именами. Потом следующая страничка отдела Совета Церкви с руководящими братьями. И еще несколько страничек. И она говорит, вот утром молюсь вот за эту страничку. И прям поименно перечисляет фамилии, жен перечисляет. Потом говорит, днем я молюсь вот за эту страничку, а вечером я молюсь за эту страничку. И мне было так вот обличительно это слышать, что сестра, которая живет далеко, в смысле, как в таком одиночестве, но она постоянно, и складочка такая, видно, что она помята такая, и где-то истертая, и видно, что записи давние, где-то фамилии какие-то уже давних братьев, которые уже в мудрости или того уже нету. Она все, она за них молится и молится. И это постоянство молитвы. То есть молитва как служение у ней. И это для меня было очень дорого, как пример. Вторая вот в молитве, будьте молитвы постоянно, внимательно. Апостол Павел пишет, буду молиться умом. То есть я тоже обратил внимание, что внимательность в молитве не всегда присутствует. Вот один человек написал такую фразу про молящихся. Они до того не слышат себя, до того допускают себе развлечения, так далеко удаляются мыслями от молитвы и в посторонние предметы, что нередко случается им внезапно останавливаться, забыв, о чем молиться. Или даже бывает такое, после молитвы не могут вспомнить, о чем молиться. Друзья, ну может быть так у нас до такого дела не дошло, но, например, я замечаю, про пение так бывает. Вот молитву другим поем, или Богу поем с вами. И во время пения автоматически мысли о чем-то своем думают. А потом, когда ты закрыл гимн, и даже иногда не можешь вспомнить, о чем ты только что пел. Вот. Вообще, один из психологов мирских написал, сказал, что бич последнего человека, последнего времени человека, это невнимательность, несосредоточенность. Он не может информацию почерпнуть из... Из предоставляемой информации, он информацию не может. Ему надо разжевывать, ему надо все по несколько раз говорить, потому что у него, ну и там несколько причин, это обилие информации, современный вот этот мир, увлечение различное. Человек не может сосредоточиться. У нас в церкви очень много бабушек, ну, подавляющее большинство. А с бабушками надо определенно иметь вид общения. И вот когда, например, я объявление делаю, говорю, братья и сестры, в следующий четверг к нам приезжает Евгений Никифорович Кушков. В ДК ЖД, Доме культуры и железнодорожников, мы сняли зал. Там будет проходить вечер. В 6 часов вечера. В ДК ЖД, в четверг. В четверг в ДК ЖД в 6 часов вечера. И так я повторяю по кругу раз 10. И потом говорю, у кого какие вопросы? Обязательно рука. Во сколько? Обязательно. Я уже привык к этому и по много раз повторяю, потом еще объявление пишу. И говорю, если вопросы будут, звонить, я обязательно позвоню и скажу, я забыл где. Друзья, ну это бабушки, простите, но бывает невнимательность в молитве, будь бодрствуя в ней, написано так, в молитве. То есть относиться к молитве как к служению, как к тому, что поручено Богом служителю, не просто, вот еще какая внимательность, например, вот просит меня человек, Денис, помолитесь там, пожалуйста, у меня нужда. Я стою молиться, и я не помню об этой нужде. И потом проходит время, говорит, ну вы молились, например. А стыдно становится, не молился. То есть невнимательно. К молитве невнимательно. Попросили помолиться, а ты невнимательно. Друзья, ну и я не буду так подробно, я думаю, что каждый из нас может это дополнить своими размышлениями. Благодарение в молитве, то есть бодрствуя в ней с благодарением. Друзья, вот мы даже на собрании такую беседу проводили. Вот в воскресенье приходит человек, неверующий на собрание. Какие молитвы он слышит от верующих? Иногда молитвы такие уныния, молитвы нужды. Тогда в воскресенье, вы знаете, в Первоапостольской церкви я читал, что в воскресенье даже поститься запрещалось. У тебя нужда, у тебя горе, но в воскресенье ты должен радоваться, потому что воскрес Христос. Христос в воскресенье, радоваться. Нужно Бога прославлять. Друзья, вот я так думаю, что тоже это большая нужда есть. Вот некоторые псалмы, я прочитывал псалмы, обращал внимание, есть некоторые псалмы, в которых нету ни слова нужды. Например, псалом номер 8. Нету ни одного слова, где он что-то просит. Он просто Бога величает. Просто прославляет Бога, благодарит Бога и все. Таких молитв редко, чтобы просто прославить Бога. Обычно мы где-то скажем вначале, Господи, слава тебе, а потом нужды свои, переживания свои. Ну тоже хорошо. Но вот есть благодарение. Друзья, это что касается молитвы. Я вижу, что вот лично вот в моей жизни, конечно, это упущение, надо исправлять это, потому что молитвенная жизнь, дьявол написано, что посягает на самое дорогое, и это в том числе молитва. Второй пункт, который я хотел обратить внимание из жизни, вот, вернее, из качества служителей, из деяний апостолов, Господь ему говорит, встань, Петр, заколи и ешь. Друзья, я заглавил этот пункт таким образом. Готовность сделать то, что тебе не хочется, или даже противно делать. То есть служитель церкви, брат-труженик, должен быть готовым делать то, что ему делать не хочется, или даже противно. Но представьте, друзья, апостол Петр всю жизнь воспитывался в том, что земноводные, свинина, жабы различные, это мерзость настолько, что даже в руки брать нельзя. А теперь ему это говорят, ешь. И говорит это сам Бог, ешь. А он говорит, Господи, не могу, ничто нечистое устами не хотел. А Господь говорит, я тебя посылаю, другими словами, что Бог очистил, не почитай нечистым, ешь. Но мы понимаем, это прообраз язычников, друзья, но то же самое, он пошел к язычникам. Язычники для евреев, они называли их собаками. Когда Христос говорит, нехорошо взять хлеб и дать псам, он намекает на то, что евреи называли язычников собаками, псы. Вот. И, то есть у них было определенное отвращение, определенное неприятие. И теперь Господь говорит, идти надо к ним, апостолы язычников. Первый, кто к язычникам пойдет, это Петр. То есть это то же самое, то есть сделать то, что тебе сильно не хочется. У нас был лагерь для детей, и у нас был там лагерь такой, как бы посвящен благовестию. То есть, ну, в смысле, поход был посвящен благовестию. Дети хотели, должны были благовествовать разным людям. И вот однажды они, ну, в смысле, идут в этом походе, и там такие большие, большая-большая трава, не видно ничего. И встает один брат, ну, переодетый, вот, может, так интересно было, как индеец. То есть у него перья, раскрашенные, такой скорпион, индеец. И он, они говорят, он говорит, кто вы такие? А они говорят, ну, благовестники. Он говорит, ну, хорошо, давайте, рассказывайте мне, но сначала со мной пообедайте. А мы на, это, в реке накануне набрали ракушек таких больших. Таких ракушек. Нет, мидии это в ресторанах, а это ракушки такие в реке. Ну, немножко их поджарили, попробовали, вроде съедобно. Нож прошла, никто не умер. Вот. И говорим, он разложил так это, сидит, ест. Вот. А это брат такой, он вообще ест все. Он мне как-то говорит, Денис, ты знаешь, такой рецепт услышал, берешь муравьев и сахарно в сиропе отвариваешь. То есть вот такой. И поэтому он ест эти ракушки. А я ему говорю, пожалуйста, за стол ко мне. А дети говорят, не будем это есть. А он говорит, не будете есть, идите своей дорогой. То есть у них там выбор. Или, ну как вот, ну мы учили, что как бы ради язычников там надо есть, у немцев там и сырое мясо едят, и все такое, из строганины. Вот, там туземцы всякие, когда Ливингстон описывает свои книги, у Ливингстона есть такая книга интересная, пока путешествие в Африку провел. И он там пишет, как хорошо, что Бог создал больших жирных личинок, которые можно выкапывать из-под земли и есть, когда жарко. Я это представил себе и думал, что, наверное, тяжко, так было сказать, нет. И вот эти дети, им вот надо было видеть, насколько им было трудно преодолеть себя, чтобы ради того, чтобы свидетельствовать этому индейцу, съесть одну вот эту вот эту ракушку. И была борьба. Кто-то брал эту ракушку, он бросал и убегал. Кто-то потом, один мальчик говорит, никогда ни за что, и ушел. Потом смотрим, возвращается. И вот у них борьба. Друзья, вот примерно такая борьба, я думаю, что у каждого из нас, когда вдруг мы сталкиваемся с обстоятельствами, но которым нам делать не хочется. Двух братьев направили дом инвалидов на альтернативную службу. И там им надо было ухаживать за несколькими людьми, ну, в общем-то, до которого даже, ну, запах, от которого даже в комнате тяжело. И один брат говорит, мне говорит, что настолько это невозможно, просто как на подвиг идешь. А ведь служителю церкви иногда, ну, брату или труженику, приходится и с большим сталкиваться. Не хочется, а надо делать. Была такая женщина, мать Тереза, вы про нее слышали тоже, да? Когда ей было 19 лет, она ушла из монастыря католического, пошла в индийские районы, чтобы ухаживать за бедными. Первая женщина, за которой она ухаживала, она была объедена крысами, валялась на дороге, ну, в смысле, на дорожке такой в этом индийском городе. А сам городок такой, это больше нагромождение каких-то коробок бумажных. И вот беднейший район, крысы ходят, и вот женщина больная лежала прямо на дороге, уже обгрызанная крысами, гной. И вот она эту женщину взяла в одну из пустых этих коробок, стала за ней ухаживать. И, в общем, она несколько недель за ней ухаживала, и она ее привела в жизнь. И когда они ее узнали, то стали сносить ей больных, стали приносить. И так ее служение стало развиваться. Она в этом служении посвятила всю свою жизнь, известный человек. Потом нашлись люди, которые спонсировали ее в смысле медицинского оборудования, построили центры. И она всю свою жизнь посвятила вот больным людям. И один американский журналист решил написать очерк «24 часа из жизни матери Терезы». И когда он к ней приехал, то 24 часа он был неотступно с ней. Когда он увидел все, что она делает своими руками, он сказал такую фразу. «Я бы и за миллион долларов этого не сделал». А она ему говорит, за миллион долларов, и я бы этого не сделал. Но ради любви моей к Господу я готова на все. Друзья, то есть иногда бывают дела, которые и за миллион долларов не сделаешь. Настолько это не нашему как бы, плоти не хочется. Но ради любви к Богу мы готовы даже на многое. Но как это в нашей практике вот, в церкви появляется? Бывают люди, с которыми не хочется общаться. Даже бывают члены церкви, которые такие вредненькие какие-то там или еще что-то. Не хочется с ними общаться. Но служитель церкви должен. Бывает, какое-то непонимание произошло. И хочется как-то, ну я знаю, бывают случаи, что время прошло, травой заросло, и все. Все. А надо идти. Кому-то надо идти. А кто пойдет как не служитель? Кто будет как не брат? Кто пойдет как не тот, который отвечает за церковь, или там, руководитель молодежи, или кто как не он идет? Друзья, еще два пункта я отмечу, но они покороче. Третий пункт. Смотрите, как написано. Между тем, как Петр размышлял о своем видении, Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними. Друзья, чуть раньше написано так: Корнилий, иди, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он достиг некого Симона Кожевника, он скажет тебе слова. Друзья, то есть Корнилию было сказано о том, что Петр придет, до того, как Петр об этом узнал. То есть Петр ничего не знает, как говорят, ни слов, ни духу не ведает об этом. А уже Корнилию было сказано, что Петр придет, уже скажет. Петр ничего не знает. И я записал этот пункт как готовность корректировать свои планы. То есть Петр имел свои планы какие-то, гостил у Симона Кожевника. Возможно, они с Симоном вечером сидели, думали, что как бы завтра день провести, может быть, на следующей неделе куда пойти. Так, может быть, там посидеть. А Дух Святой уже о нем запланировал. Уже планы у него свои есть. И интересно, что Петр не сопротивляется. Дух Святой ему говорит: иди. Вот прямо сейчас иди. Ну, правда, они пошли на следующее утро, покушали, переночевали, пошли. Но все планы Петра изменились. Друзья, был такой брат у нас в нашем объединении, который в советское время работал на заводе, который производит газовые плиты, газовые копилки. Колонки, это вот горит. А в то время был дефицит этих колонок, и у многих братьев не было. И он, как тот, кто работает на этом заводе, имел раз в какой-то период времени, то ли раз в месяц, то ли раз в 3 месяца, я не помню, брать себе с завода такую колонку, покупать такую колонку. И он многим братьям ее снабжал. И прошло уже несколько лет, а у него колонки это еще не было. Он ее снабжал всю братья. Ну, конечно, трудности от этого определенные. И вот однажды смотрит, заказов никаких нет, он вперед, и он эту колонку себе взял. Купил, и она лежит. И думал, завтра я ее буду ставить, эту колонку. И в этот вечер приезжает один брат из другого города. Ну, они общаются, он говорит: слушай, брат, я слышал, ты работаешь на заводе, который колонки производит. Ты мог бы мне такую дать? А он говорит: ты знаешь, как раз вот для тебя вчера принес, возьми. То есть моментально он свой, служитель церкви, так, моментально свой план изменил. То есть он понимает, что вот так, понимание такое, что вот, да, я запланировал вот так, но Дух Святой повел по ему. И этот брат, у него действительно нужда большая. Он отдает этому человеку колонку. Страдает сам, страдает семья. Конечно, моя семья должна заботиться, но сам факт. Планы меняются в угоду Духу Святому, в угоду Богу. Друзья, я думаю, что в жизни каждого из нас бывают такие случаи, когда мы что-то запланировали, что-то решили, а Бог о нас решил иное. И нам иногда кажется, что нам Бог должен был предупредить бы. Но Господь, мы здесь не предупреждает Петра. Он его ставит перед фактом. Деяние апостолов в 21 главе написано так, что Павел пишет, что мы, вернее, Лука пишет, что мы и шли к одному человеку, масону кипрянину, у которого можно было бы нам жить. То есть уже заранее они знают, что у него можно жить. Еще неизвестно, какие у него там планы, какие у него может быть там ремонт или еще что-то, но они знают, что они к нему придут, и он устроит, что можно у него жить. Тогда сотовых телефонов не было, позвонить и договориться. А они уже знают точно. Вот способность или готовность подстраиваться под служение, под веяние Духа Святого, под то, что Господь. Такой похожий пример был с вдовой, которая, помните, кормила Илью. Написано: иди, Я повелел вдове кормить себя. Повелел вдове. Ну как он повелел вдове? Мы не находим Библии, чтобы вдова получила от Бога какой-то голос там или еще что-то. А Господь говорит, я ей повелел. То есть Господь о ней план определенный смотрел. И она должна была это делать, хотя она тоже была не сильно в курсе. Но Илия пришел, и она делала то, что Господь хотел делать. Ну, не без трудностей, не без переживаний, но она делала. Она делала так, как ей повелел Господь. Вот третий пункт, готовность делать то, что, вернее, готовность корректировать свои планы. Ну и последний пункт, совсем короткий, по-моему, сегодня. По последнему пункту, может быть, кто-то пример даже какой-то расскажет, потому что он такой... Услышали апостолы и обрезанные упрекали его. То есть служитель, труженик Божий, он должен быть готов на то, что не всегда встретит понимание, не всегда встретит одобрение среди определенно настроенных категорий церкви. Написано «обрезанные упрекали его». Друзья, интересно, я обратил внимание, разве другие апостолы, другие евреи не были обрезаны? Они же все были обрезаны, да? А они обрезанные упрекали его. То есть те, которые вот этим обрезанием кичились, или этим обрезанием гордились, или это обрезание ставит во главу угла, да? То есть те, которые на это обрезание попали, они упрекали Павла. Ой, Петра, извините, упрекали. То есть они выделяли себя среди общей, ну, как бы другой, и упрекали его. Написано в другом месте... Восстали, а вкравшимся лжебратьям мы на них устояли. Написано из фарисейской ересью веры. То есть мы понимаем, что в церкви бывают люди, настроенные определенным образом, которые могут выразить свое недовольство действиями брата, действиями служителя. И мне было интересно, что как Петр реагирует. То есть, во-первых, он был на это готов. Для него это было трудно. Почему я делал, что для него это было трудно? Потому что в другой раз он не смог устоять. Помните, написано, он лицемерил с людей или там. То есть для него это было, в общем-то, определенная борьба. То есть вот это вот мнение вот этих обрезанных на Петра, я так понимаю, определенного возобрияло. И тем не менее, он все равно, зная, что вызовет упреки, он все равно делает дело, которое Господь ему повелел. И в нашей же практике, ну, я такой какой-то яркий пример из своей жизни не могу привести, у меня, может, такого не было, но неяркие примеры бывали, когда совершаешь какое-то дело, и вдруг кто-то выражает себе свое недовольство, и видно, это недовольство не Божье, а недовольство сокрыто на гордости или сокрыто на каких-то непониманиях. И тут тоже вести себя как служитель. То есть Петр им разъяснил, пересказал, успокоил их. Не было никакого конфликта, конфронтации, не было ничего подобного. Петр здесь показался как служитель. Ну, на такие пункты я хотел обратить внимание, чтобы нам, братьям, быть образцом в этом, в этих вопросах, чтобы нам и молиться Господу больше, и готовность делать то, что мы хотим делать, когда Господь посылает такой труд, и готовность корректировать свои планы, когда, может быть, придется что-то отменить, запланированное в угоду служения, и способность иметь мир с теми людьми, которые, может быть, будут противиться, и готовность встретить определенное непонимание, когда мы выполняем волю Божию. Апостол Павел про это тоже пишет, что если бы мы угождали людям, то мы уже не были бы рабами Христу. Хотя здесь мы и не будем угождать, конечно, то есть видим, что все будет. Но вот такие мысли. Давайте, помолимся.